Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров». Старинная военная песня. Беседа с нью-йоркским музыкальным коллекционером Валентином Мантулиным. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 9 февраля 89 года.
«Поверх барьеров». Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Передачу из нью-йоркской студии ведет Петр Вайль. Нынешнее время – время восстановления целых пластов российской истории и культуры. Так возвращаются на родину великолепные образцы философии, прозы, поэзии, живописи. То, что, как еще недавно казалось, обречено было на жизнь лишь в русском зарубежье. Здесь российская эмиграция достойно исполнила свою миссию культурного хранилища, музея, я бы сказал. Усилиями энтузиастов и подвижников остались жить произведения, которые сейчас приходят к миллионам читателей, зрителей, слушателей на родине. Так оказалась сохранена часть русского музыкального наследия, преданная на родине забвению – военная песня. Можно вслед за поэтом повторить, расширительно трактуя его слова – «Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных плачущих труб». Надо сказать, ветер изредка доносил мелодии. В Советском Союзе выходят пластинки с записями старинных маршей. Но всегда без текста. Это как если бы музыку Глинки передавали всегда без слов «Я помню чудное мгновение». Сегодняшняя наша передача посвящена старинным военным песням. Программу эту составил Валентин Николаевич Мантулин, который посвятил собиранию песен долгие годы своей жизни. Мантулин родился в Югославии в 21 году, и там же в 39-м закончил русский кадетский корпус. А затем поступил на экономический факультет и одновременно в Белградскую консерваторию. Но занятия были прерваны Второй мировой войной. По прибытии в Соединенные Штаты Мантулин закончил университет, но, работая экономистом, всегда находил время для любимого занятия – собирания старинных солдатских песен. Сейчас он живет в городке Пёрл-Ривер под Нью-Йорком. Начиная с 70-го года, Мантулин выпустил два сборника, содержащие 100 полковых и маршевых песен, а также песнопений и гимнов. На основе этих сборников в этом году хор российского наследия напел пластинку, с которой мы и познакомим наших слушателей. Валентин Николаевич Мантулин сейчас находится в студии, я передаю ему микрофон.
Военная песня занимает особое место в русском народном творчестве. В армию набирали из всех слоев общества, со всех концов страны. Крестьяне привозили с собой протяжное многоголосие, фабрично-заводские рекруты, частушки, северяне – древнеславянский лад, южане – степные мелодии. Древнейшим образцом этого вида творчества можно считать песнь терского казачьего войска, восходящую к эпохе Иоанна Грозного. Армия всегда была катализатором всех этих жанров. Примерно 300 лет тому назад, под влиянием петровских реформ, в российской армии начался процесс германизации русской музыки и, с другой стороны, переделка европейской музыки на русский лад. Получился неплохой синтез. То, что было создано известными полковыми композиторами, поражает свежестью тематики, яркостью гармонии и неудержимостью ритма. На основании неполных данных, доступных за границей, число песен и гимнов российской армии превышает 2, а может быть и 3 сотни, не считая казачьих песен, собранных Листопадовым. Мне удалось опубликовать 100 песен, заключенных в 2 томах «Песенника российского воина». Удачу это можно объяснить тем, что я учился в русском кадетском корпусе, где маршевые песни культивировались с ранних лет. Впоследствии же, когда я взялся за издательское дело, еще были живы чины разных полков и старые кадеты, у которых каким-то чудом сохранились обрывки нот, и некоторые из них сами могли воспроизвести и слова, и мелодию.
Скажите, Валентин Николаевич, как же конкретно вы работали над этим?
Сегодня, когда ушли из жизни последние знатоки старинных военных песен, возникает опасение, что музыкальные шедевры солдатского творчества будут навсегда утеряны. Для того, чтобы это предотвратить, несколько лет тому назад в Нью-Йорке мною был создан хор российского наследия, состоящий из любителей военной старины, зарубежных российских кадет и молодежи. Главная задача заключалась в том, чтобы напеть старинные марши в духе подлинника, именно так, как они исполняли в солдатском строю. Ввиду географической разбросанности, хористам надлежало разучить стандартный репертуар и приурочить запись песен к различным съездам, что и было сделано. Мое личное отношение к этому виду искусства можно выразить словами поэта. «Я походные песни, как свечи, перед ликом России зажгу». Особенность русских мужских хоров, не только военных, всегда заключалась в том, что они пели без аккомпанемента, а капелла. Отсюда у наших хоров выработалась своеобразная манера исполнения. В ней и широкий диапазон, и слитность голосов, и внутренняя сила, причем независимо от того, поет ли целый полк или только взвод.
Валентин Николаевич, как вы думаете, с какой песни нам лучше всего начать?
В 1683 году в селе Преображенском были сформированы потешные, то есть рота служилых и дворянских детей для военных игр под руководством молодого царя Петра. Эта рота стала основоположницей постоянной армии. Отсюда первым по старшинству является Преображенский полк. Его старшинство утверждено 22 августа 1700 года, а полковая песнь, по-видимому, в 709, то есть в год Полтавской битвы. Имена автора и композитора до нас не дошли. Преображенский марш, переложенный для духового оркестра, был принят в армии как встречный марш для встречи государя или верховного главнокомандующего. Но в таком случае его играют два раза быстрее.
Знаю турки нас и шведы.
Не менее заслуженным полком считается лейб-гвардии гренадерский. Основанный Елизаветой Петровной в 1756 году, он должен был бы быть шестым по старшинству, но в списках старой гвардии значится 33-м, так как позже был переформирован Екатериной II. Полковая песнь или просто старый гренадерский – марш грозный, тяжеловесный, требующий большого хора. Как и в предыдущем случае, имена авторов неизвестны. Для той эпохи, очевидно, конец 18 века, гармония передовая, смелая. «Слався лаврами покрытый, древний боевой, слався ныне именитый, слався полк наш родной».
Слався! Слався полк наш родной, ты хранил отцов завет, и помнишь честь и долг. Слався сын Елизаветы, и слався храбрый полк. Встречи в боях страшился с ним враг, ты в тяжелые годины первым битвам первым был. За Слався Бог гігантський вільний, Бог могучий всіх сил. Слався древній воєвод. Слався лавра і покритий, слався полк наш родой. Гордо славний є знамена, рейдуть над тобой. Слався Бог защитник трона і землі своєї одной. Орел победный царь, честный твой венец. Слався ратор государев, дом лесный боец. Встречи боясь страшился с ним рад. Тысяжелые годины первых битва был. Слався Бог Екатерины, Бог могучий нашей сын. Слався древний бой. Слався лавра і покритий, слався полк наш родной.
Песнь дворянского полка была впервые исполнена 14 марта 1840 года при освящении 50 траурных досок с именами полковых героев на поле брани, живот свой положивших. По существу, это похоронный марш, который впоследствии исполнялся во всех воинских частях во время зари-церемонии в канун полковых праздников. Вот слова песни. «Братья все в одно моление, души русские сольем, ныне день поминовения павших в поле боевом».
Братья все в одно моление, души русские сольем, ныне день поминовения.
Хочу напомнить, что вы слушаете на волнах Радио Свобода передачу из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Валентин Николаевич Мантулин, находящийся в нашей студии, рассказывает о русских военных песнях. До сих пор мы слушали, Валентин Николаевич, песни такого торжественного, даже печального содержания. Может быть, перейдем к какому-то другому жанру?
Совершенно верно. Теперь перейдем к маршам более популярным, более жизнерадостным. Музыка для трех из них, а именно «Два великана», «Бородино» и «Взвейте соколы орлами», написана во второй половине прошлого века. Она пронизана общим духом строевого подъема и неподдельного оптимизма. В каждом случае, к сожалению, композитор неизвестен. Что касается поэзии, то основоположником этого жанра является Михаил Юрьевич Лермонтов, который сам служил в лейб-гвардии гусарском полку. «Бородино» — настолько общеизвестная песня, что ее поют запросто и повсюду, даже в летних детских лагерях. Но исполнение мужским хором, согласно солдатскому подлиннику, встречается редко. Прослушайте несколько куплетов из старинной военной песни «Бородино». Запевают Николай Шереметов и Юрий Григорьев.
Все.
имеющимся данным, песня «Взвейте соколы орлами» возникла в одном из военных училищ во время летних маневров, где-то в Гатчине или в другом столичном пригороде. Во всяком случае, песня полюбилась молодежью, облетела весь мир. Она была записана в Монреале в Канаде при участии старых кадет, их детей и внуков, в том же духе, в каком ее певали наши деды и прадеды. Запевал и те же Николай Шереметов и Юрий Григорьев. «Взвейте соколы орлами» исполняет хор российского наследия. Согласно рояльной партитуре издательства «Юргенсон», произведение Ивана Корнилова «Спите, орлы боевые» было предназначено для сольного исполнения, причем для высокого голоса. Это произведение было написано в честь героев русско-японской войны, после которой песня получила широкую известность, главным образом в исполнении басов. По существу песня это является похоронным маршем, трагическим и героическим. На память приходит похоронный марш из героической симфонии Бетховена. И, конечно, только в хоровом исполнении в этом марше открывается глубина как весьма оригинальной гармонии, так и подлинного трагизма. Передаем произведение Ивана Корнилова на слова Константина Оленина «Спите, орлы боевые».
Вечный покой, вечный покой. Спите, орлы боевые, спите спокойной душой.
Песни Виленского военного училища были написаны в 1899 году генерал-инспектором военных учебных заведений великим князем Константин Константиновичем, который был известен в России как поэт, подписывавшийся скромно К.Р. Музыку на эти слова сочинил капельмейстер училища Константин Голковский. Впоследствии эта музыка, переложенная для духового оркестра, была принята в некоторых полках как встречный марш под заглавием «Наш полк». «Наш полк» — слова К.Р. музыка Голковского, исполняет хор российского наследия.
Наш полк, заветное чарующее слово для тех, кто с молоду и всей душой свою старо, для нас все так же ново, и знаменует нам и братство, и семью. О, знамя, знамя, ветхое краса Бога родного, и бранной славою венчанное в бою, чьё сердце за твои, Господь, я не готова, все благо забыть и жизнь отдать свою. Погучиться терпеть безродно движение и жертвовать собой, было святого горбенья, все благородное во благо добрый зло, вихая вода честь, любовь к очистке славной, великому царю. Другим оно старо, для нас все так же ново, и знаменует нам и братство, и семью.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете из Нью-Йорка очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Мы рассказываем о старинных русских военных песнях. Валентин Николаевич, я держу в руках пластинку, изданную вами, и вижу там песню, которая называется «Мы смело в бой пойдем». Миллионы граждан Советского Союза знают под этим названием революционную песню. Поясните, пожалуйста, что это означает?
«Мы смело в бой пойдем» — это музыкальное переложение известного романса «Белой акации грозди душистой», который был очень популярен в начале нашего века. Автор новой армейской песни «Слышали деды, война началась» неизвестен. Ее начали исполнять во время Первой мировой войны. Во время же гражданской войны каждая из сторон сочинила свою поэтическую версию. Наш хор исполняет по тексту, составленному в Белой армии.
Вечная память нашим героям, честь отдадими воинским строем. Кровь молодую мы смело бой пойдем, за Русь святую, и как один проем, кровь молодую.
В заключение передаем песню композитора Чуркина на слова Алексея Васильевича Кольцова «Ходит оклик по горам», где чувствуется как мелодическая изобретательность, так и порыв настоящего таланта, который неудержимо влекут и вдали вширь, и которые так и просятся на большое симфоническое полотно.
Ходи так лик по горам, по долинам, по морям, едет белый русский царь, православный государь.
Я надеюсь, что труд по сохранению этих мелодий найдет отклик в сердцах наших слушателей и будет способствовать дальнейшему возрождению незаслуженно забытых произведений солдатского и народного творчества.
Спасибо, Валентин Николаевич. На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». передаче из нью-йоркской студии «Радио Свобода» принимал участие собиратель русских военных песен Валентин Николаевич Мантулин. Вел передачу Петр Вайль.
«Золотой запас свободы». Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева из Лондона. Выставки современных советских художников в лондонских галереях, экспозиция в Москве «Русско-шотландские связи» и военный реквием Бенджамина Бриттона на киноэкране. Эфир 16 февраля 1989 года.
«Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. Мы ведем передачу из лондонской студии «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Из оратории «Военный реквием» Бенджамина Бриттона. Сейчас на лондонских киноэкранах с успехом идет экранизация этого произведения. О ней в последнем разделе. Другие темы этого выпуска «Поверх барьеров» – выставки современных советских художников в лондонских галереях и экспозиция в Москве «Русско-шотландские связи». Но первый комментарий о наших московских коллегах. Если судить по объему вещания московского радио, то Советский Союз, пожалуй, можно назвать самой мощной радиосверхдержавой мира. Но одно дело вещать, а другое – завоевать аудиторию. По крайней мере, в Англии передачи московского радио на английском языке мало кто слушает. Может быть, дело в том, что британцы не привыкли вылавливать передачи на коротких волнах? Преподаватель университета графства Сурей Мервин Мэтьюс считает, что дело не только в привычке.
This is the World Service of Radio Moscow.
Песня «Подмосковные вечера» хорошо известна в Англии. Я слышал ее несколько раз на прошлой неделе, когда решил настроиться на волну Radio Moscow. Эта песня – музыкальная заставка. Появление в нашем доме мощного японского радиоприемника помогло познакомиться с московской радиожурналистикой. Склонившись над шкалой, я хоть с трудом, но улавливал знакомую мелодию. Первое, что я услышал – новости дня, или новости московской интерпретации. Меня поразил язык дикторов. Сначала послышался голос, напомнивший неприятную дидактичную интонацию Маргарет Тэтчер. Дрожь пробежала по спине. Разве она и там верховодит? Потом раздался другой голос. Казалось, что говорит негр-недоучка из Алабамы. После нью-йоркский напев, при том с ошибками в ударениях. Неужели, я подумал, нельзя было найти пару безработных интеллигентов без дефектов речи? Неплох был бы и откровенно русский акцент, какой обычно у нас приписывают Ивану Грозному. Правда, дело не только в произношении. Дикторам приходится читать слабенькие переводы с дубового русского. Им порой хочется посочувствовать. Знают ли московские редакторы, что целый ряд советских идеологических штампов не прижился в английском языке? Хотя я много лет преподаю русский язык в университете, я еще не придумал приемлемого перевода для таких перлов, как «дальнейшее усовершенствование целесообразная закономерность и даже строительство коммунизма. Радио Москва проигрывает от принципиальной непереводимости собственных материалов. Теперь о содержании. Оно неоднозначно. Человеку, привыкшему к многогранности английской политической жизни, продукция Radio Moscow кажется чересчур простой. Она походит на рисунки для детей, когда каждый предмет обведен жирной черной линией и помечен определенным номером. Номера соответствуют цветам на картонной палитре. Ребенок не должен ошибаться. Итак, израильтяне узнаем. Плохие. Арафат хороший. Правительство Южной Африки вредное, а правительство других африканских государств доброе. Американцы неправильно поступили, посадив в тюрьму краснокожего активиста, несмотря на его соучастие в убийстве агентов ФБР. Английские войска беспощадно убивают людей в Северной Ирландии. В Афганистане только храбрые коммунисты и их враги, душманы. Нет. Рядовой англичанин привык лавировать в политике, обычно сравнивая плохое с худшим. Трудно верить восточным радиоголосам, если они всегда предсказуемы. Несмотря на все недостатки Radio Moscow, нельзя сказать, что ребята не стараются. Успехи есть. Художественные программы у них куда удачнее. Благодаря им Россия становится ближе и понятнее нам. Я с удовольствием слушал джазовые передачи, некоторые фольклорные номера. Выловил интересный рассказ о контактах северных народностей через Берингов пролив. Занятий опрос населения по перестройке и гласности, проведенный якобы по просьбе некого Дэвид Комфа, жителя Вашингтона. Затем последовал сочный голос Аллы Пугачевой с песней о том, как она кого-то смачно поцеловала. Он был чист, как только что из ванны. На днях я обязательно куплю ее пластинки в лондонском магазине «Коллиц». Спасибо, Radio Moscow, за подсказку.
Преподаватель университета графства Сурей Мервин Мэтьюс. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» из лондонской студии «Радио Свобода». Продолжаем передачу. И еще одна корреспонденция на советско-британскую тему. Точнее, русско-шотландскую. По телефону из Москвы писатель Анатолий Стреляный.
Одним из последних шотландцев, кто всерьез занимался русскими делами, был Роберт Брюс Гамильтон Локхарт. Тот самый глава специальной британской миссии в Советской России, которого арестовывало правительство Ленина и допрашивал сам легендарный чекист Ян Петерс. Об этом напоминает развернутая в Доме дружбы на Калининском проспекте в Москве выставка, посвященная русско-шотландским связям. Видимо, тогда же, во время тех допросов, Петерс и был завербован своим подследственным на службу британскому империализму, чтобы через 10 лет быть разоблаченным еще более доблестными чекистами Ежова или Ягоды, точно не помню. На одном из снимков молодой Локхарт стоит в форме первой и лучшей российской футбольной команды. Она называлась «Морозовец». Была создана в Орехово-Зуево по почину управляющего Морозовской текстильной фабрикой британца же Генри Чарнока. Эта команда победила в московском чемпионате 2012 года. Брюс Локхарт был из последних, а первым Ричард Ченслер, прибывший в Россию в 1553 году. Назад он ехал не один. Иван Грозный отправил с ним своего посла Осипа Непея. Непей был первым русским, вступившим на шотландскую землю. У ее берегов послы потерпели кораблекрушение. Ченслер погиб. На рисунке из никоновской летописи это все изображено. Проводы посольства царем, гибель шотландца, прибытие Непея в Лондон. Через сравнительно короткое время в Россию прибыл Джордж Лермонт. Ему суждено было стать предком Михаила Лермонтова. Видимо, тут тоже не обошлось без жидомасонского заговора. Как как и в случае с Пушкиным, сделать так, чтобы и второй наш классик не был чисто русских кровей. Это я вспомнил горькие страдания одного из наших нынешних литераторов по поводу того, что в мире, кажется, не осталось чистых наций, кругом одни метисы. Лермонтов, кстати, признавал грех, называл Шотландию своей, под занавесою тумана, под небом бурь среди степей, стоит могила Осиана в горах Шотландии моей. Более того, Лермонтов рвался туда. Зачем я ни птица, ни ворон степной? На запад помчался бы я, где цветут моих предков поля. И позволил себе циничное признание. Я здесь, то есть в России был рожден, но не здешней душой. О чем помимо наших отечественных расистов думаешь, оживляя в памяти с помощью этой выставки не вполне связанные обрывки сведений из истории и литературы? О том, как много они все-таки сделали для России, эти шотландцы. Как увлеченно и основательно трудились на нашей земле. Лечили царей и их солдат, строили заводы и корабли, железные дороги и рудники, Александрийский столб их работа. Распространяли Библию, забираясь с нею в сибирскую глушь. Неутомимо исследовали природу, культуру, нравы. И все описывали, все печатали. Это уже и тогда за ними водилось, то, что поражает сейчас. Издавать книги, научные труды обо всем на свете, описывать свои путешествия и приключения. Сэр Родерик Импи Мерчисон установил пермский геологический период. Армейский врач Матью Чатри сочинил книгу «Описание русских древностей». В ней он занимается не чем-нибудь, а сравнением греческих, скифских и русских народных песен, танцев, музыки. Записал 3 русские народные мелодии, никем больше не записанные за 200 лет после него. Зарисовал уникальные музыкальные инструменты русских крестьян того времени. Именно шотландские врачи были особенно большими тружениками. На выставке показан лист из самого раннего сохранившегося русского гербария. Его составил из растений Подмосковья Роберт Эрскин, Орескин его у нас называли. Личный врач Петра Великого, глава аптекарского приказа, то есть министр здравоохранения. Он устроил русскую военную медицину, задумал первые русские научные экспедиции на Кавказ и в Сибирь. Так много делали они для нас, что, кажется, без них Россия и шагу не могла ступить. Потом вдруг приходит мысль, а если бы рядом была такая же выставка о русско-голландских связях, или о русско-немецких, о русско-французских. И так становится печально, что все эти связи были оборваны одним махом, оборваны или сужены, испорчены, вот уже почти на столетие. Кто сейчас больше всего нужен России? Иноземцы каких специальностей, интересов и увлечений? Военные вряд ли, своих хватает, своих, кажется, некуда девать. Инженеры? Врачи? Управленцы? Недавно в Глазго известный экономист русского происхождения Алек Ноу очень интересно рассуждал с нами о том, что полноценный рынок – это, конечно, единственное спасение для России. Но не надо забывать, что рынок – это только рамки хозяйственной деятельности, а результаты ее зависят от того, что внутри этих рамок, какой человеческий материал, люди какой культуры, привычек и понятий. И получалось, что при переходе к рынку, к свободной хозяйственной самодеятельности народа, если на это решится или будет вынуждено решиться правительство, нужнее всего будут такие специалисты, которых и сейчас за специалистов у нас не считают, у которых никакой власти. Это финансисты, но, впрочем, это уже другая опера.
Пока москвичи знакомились с экспозицией «Русско-шотландские связи», о которой рассказал по телефону из Москвы писатель Анатолий Стреляный, лондонские любители изобразительного искусства приглядывались и приценивались к работам современных советских художников, выставленных сразу в 3 столичных галереях. В галерее «Раб» были выставлены ленинградцы Тимур Новиков и «Африка». В галерее «Сам» сразу 6 художников, среди них Филатов, Петрук, Никонов и другие. А в галерее «Сенчури» можно сказать всякое всячина. Галерея – это прежде всего институт коммерческий. Живут галерейщики за счет продажи картин. Я пригласил в лондонскую студию «Радио Свобода» литератора и художницу Татьяну Максимовну Литвинову и художницу Илону Медведеву, чтобы поговорить с ними об искусстве и коммерции. Обе они в прошлом москвички, теперь живут в Англии. Сперва о шестерке в галерее «Сам». Татьяна Максимовна.
Примерно четверть века назад нашумела скандально так называемая выставка «Девяти», где был представлен Никонов, его брат и еще там четыре художника. По сравнению с нынешней, она гораздо менее авангардная, более живописная, что ли. Но по тем временам была очень смелой. Никонов среди этой шестерки старик, ему 60 лет. Я помню, как они все тогда говорили, что им пришлось после художественных училищ всяких посвятить немало времени тому, чтобы разучиться писать так, как их учили. А учили их писать так, как пишут художники, которыми так бойко торгуют сейчас в галерее Centurion.
Century.
Там чисто коммерческая галерея. Галерейщик даже не хотел со мной разговаривать, потому что он боялся, что интервью набьет цены на картины, которые он покупает в Москве. Они среднего качества, это среднее искусство.
Вы имеете в виду это искусство, которое принято называть соцреализмом?
Некоторые похожи на Поленова. Такая живопись мещанская, вполне некоторая добротная, мастеровитая, красивая, но на любителя. Она тоже мало отличается, собственно, от западной такого рода. Единственное, что некоторый элемент экзотики, просто потому что пейзаж русский, краски грязноватые.
Можно я скажу, да? Это среди художников в Москве это искусство называлось таким термином «Russian деревяшин». Искусство для иностранцев. И все оно точно было чемоданного размера.
Да-да.
Чтобы влезало в чемодан или подмышку, чтобы легко было взять.
Да, а кстати, цены очень-очень неплохие. Даже на эти маленькие чемоданные картинки там и 300, и 500 фунтов.
Лона, а вы встречали какие-нибудь рецензии, отклики британской прессы, критиков?
Знаете, я была на Press View, на специальном открытии для критиков и журналистов. И всех критиков больше всего волновал вопрос, страдали ли эти художники, насколько выстрадано это искусство. Но, к сожалению, несмотря на прекрасный ланч, который был дан этой галерее, прессы появилось очень мало. Так как написать об этих художниках можно очень мало. В Лондоне существует много хороших художников. Может быть, не намного лучше московских художников или хуже, но художников на этом уровне. И московское искусство именно влилось в лондонское, и оно не принесло ничего нового, что ждали от московских художников. То есть московский экспрессионизм, он был очень живописен, представлен художник Филатов. Он очень живописный, очень хороший художник, но он совсем не лучше западных экспрессионистов, ничем не лучше итальянских экспрессионистов, например. Одна московская художница Наташа Турнова. У нее очень интересные цветовые композиции. Полуабстрактные, полуизобразительные портреты. Два человека-солдата. Такая гомосексуальная пара с очень чувственными губами, с голубыми глазами. Это все довольно приятно смотреть. Но когда галерейщицы задавали вопросы критикам, действительно, это очень оригинально, кажется ли вам это оригинально, они говорили, это оригинально как дождь.
Илона, каким принципом руководствуются британские, лондонские галерейщики, когда они отбирают те или иные картины, скажем, в Москве или в Ленинграде?
Например, выставка в Сам Галлери организована двумя радикальными феминистками с серьезным уклоном на секс. Они услышали, что в Москву сейчас можно ехать. Один их знакомый купил какие-то картины в Москве. Они поехали, увидели и решили делать выставку, что это интересно. Принцип был, чтобы это было не слишком смело, не слишком плохо, чтобы легко было это вывести. Тех художников, которых хотел им продать союз художников, они взяли. Тоже какие-то у них личные пристрастия. Потом, конечно, они выбирали художников такого зеленого направления.
То есть экологического?
Экологического, зеленого, левых. Они не хотят поддерживать буржуазное, абстрактное искусство.
Один из них вегетарианец.
Я думаю, что из них трое даже вегетарианцев. Это была большая проблема на открытии выставки, когда художник отказывался демонстративно есть любые мясные закуски.
Татьяна Максимовна, вот вы говорили о выставке «Шестерки» московской.
Да.
А вот два ленинградских молодых художника, какое впечатление на вас произвела встреча с их работами? Тимур Новиков и «Африка».
Это не произведение живописного искусства. Это скорее декларации и остроты, и довольно остроумные. Там одна картинка, например, называется «Ленин единственный», по-моему. Такой вид то ли из окна, то ли в окно, где типично мещанская там кружева вокруг прямо приклеены, цветочки стоят, и на синем фоне трафаретом обычный единственный Ленин. То есть он показал, или хотел этим показать, что официозность и мещанство сливаются в одном. Вообще, мне кажется, плохо ли, хорошо ли сейчас эти молодые люди делают. Появляется почва, на которой можно развиваться, если у человека есть что развивать в себе.
Илона, мы говорим как раз о ваших сверстниках, и вот мы говорим о почве. Не уходит ли почва из-под ног?
Ну, почва из-под ног у них немножко ушла, потому что самое интересное было в этих художниках, если их можно назвать художниками, хотя скорее хочется назвать артистами, была художественная среда, художественная жизнь, в общем-то, созданная ими. Но в Лондоне картины эти совершенно теряются. Более интересно, чем работы Африки, работы Тимура Новикова. Это большие коллажи на тканях. Они все примерно 2,20 высотой, большие квадратные работы. На них красная ткань соединена с черной тканью со звездочками. И в одной звездочке нарисованы лучики и нарисована полярная звезда. Довольно остроумно, потому что это маленькие очень изображения, помещены на большой размер, они как-то по-новому работают. Но само по себе это выглядело очень-очень слабым. И это выглядело намного слабее, чем подобное искусство, которое я видела в Лондоне.
Давайте завершим. Чистой коммерции, если коммерция может быть чистой, заработают ли что-то галерейщики и художники на этих выставках?
Но пока все выставки провалились, пока ни один из галерейщиков, исключая Роя Мааса, который торговал соцреализмом, как сувенирами, как советскими сувенирами, которые сейчас самые дорогие на мировом рынке, так же, как искусство фашизма, искусство, вписанное в определенный исторический период, любые галереи, которые торговали современным русским искусством, они не сделали никаких баснословных денег. То есть, может быть, они в лучшем случае ничего не потеряли. И цены на русское искусство были взвинчены беспредельно, но это никак не было оправдано, и, например, в Thumb Gallery эти две дамы, которые очень старательно продают картины, они продали только 4 работы к настоящему моменту, а в Rub Gallery вообще ни одна картина не была продана.
Художницы Илона Медведева и Татьяна Максимовна Литвинова о работах современных советских художников в лондонских галереях. Отрывок из военного реквиема Бенджамина Бриттона. Сейчас в Лондоне демонстрируется киноинтерпретация бриттоновского шедевра, сделанная режиссером Дереком Джарманом. Джарман – один из самых значительных британских кинохудожников. Он открыватель новых тем и новой стилистики. Почти все его ленты о великих святых, великих грешниках и великих художниках. Военный реквием – Джарман снял в заброшенном сумасшедшем доме, уже после того, как узнал, что он неизлечимо болен. Своими впечатлениями о фильме Джармана по мотивам бриттоновского военного реквиема делится преподаватель Лондонского университета Дональд Рейфилд.
Самое замечательное произведение послевоенной британской музыки – военный реквием Бенджамина Бриттона. Это панихида, посвященные друзьям-морякам, погибшим во Второй мировой войне. Бриттон сплетает с традиционными словами католической и англиканской панихиды «Ден гнева,
в этот день вселенная превращается в золу. Стихи совсем иные. Это жесткая лирика Уилфрида Оуэна, погибшего, как весь цвет английской поэзии, в окопах Первой мировой войны. А теперь на экраны вышел фильм ведущего новатора-режиссера Дерека Джармана. Текст и музыка Бриттона звучат в несравненном исполнении интимного друга Бриттона, тенора Питера Перза и сочного сопрано Галины Вишневской. Джарман не прибавляет от себя ни одного звука. В фильме солдаты говорят беззвучно, как призраки, и пулеметы выплевывают смерть, совершенно оглушенная сумрачной бриттоновской гармонией. Образность фильма потрясает. К ценным документальным и придуманным и жизни и смерти безымянных обреченных солдат мы уже давно привыкли, как и к драме фельдшерицы, ухаживающей за раненым и умирающим женихом офицером. Первая мировая война уже 70 лет вдохновляет на такие темы и образы. Но у Джармана страдания выражаются с невыносимым напряжением. Иногда Джарман доходит до святотатства. Там, где в литургии упоминается Авраам, режиссер показывает Авраама священником, прогоняющим ангела Божьего и в самом деле закалывающим собственно сына солдата. Но Бриттону и Джарману жаль не только жертв минувших войн. К концу фильма образы других кровавых полей сменяют друг друга со ослепляющей быстротой. Афганцы, вьетнамцы, африканцы в агонии. Знакомый ужас Хиросимы. Выходишь после фильма с надеждой, что если надо после смерти опять родиться, то пусть уже не человеком, а каким-нибудь порядочным существом, шакалом или грифом. А потом меня поразило, что Первая мировая война – это едва ли не единственное событие в истории, уничтожившее британскую самоуверенность. Та война была для нас почти такой же демографической катастрофой, как в России. Но у нас, в отличие от России, очень много поэтов погибло. Странно и то, что Вторая мировая война и в Англии, и в России сразу была признана справедливой. Но в Англии Вторая мировая война не породила ни одного крупного поэта. Даже музыка Бриттона перескакивает через вторую к Первой мировой войне. Та катастрофа жива своей нелепости. Миллион невест остался без женихов. Появился новый музыкальный жанр – концерты для одноруких пианистов. От всего этого материальных следов не осталось, разве что хорошо удобренные поля Северной Франции. Но, как свидетельствует музыка Бриттона и фильм Джармана, до сих пор траур, горе и страх остаются с нами.
Это все. В радиожурнале «Поверх барьеров» из лондонской студии «Радио Свобода» принимали участие Дональд Рейфилд, Татьяна Максимовна Литвинова, Илона Медведева, Анатолий Стреляный и Мервин Мэтьюс. Режиссер Леонид Мафис. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. До новых встреч.
Слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.